Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему «Становление слуги Божьего». Я хочу поговорить с вами о трех мужах, которых Бог могущественно использовал, а также о том, как Он использовал неудачи, чтобы развить в них благочестие. Сегодня мы так много слышим об успехе и о том, как людям достичь его, а успех в Библии понимается совершенно иначе. И если мы посмотрим на жизнь тех, кого Бог использовал для пробуждения современного им поколения, мы обнаружим, что средствами, которые Он использовал для формирования из них мужей Божьих, были муки, боли, скорби и неудачи. Посмотрите на благочестивого Иова. Здесь перед нами муж Божий, потерпевший неудачу в своих мотивах. Иов был доволен своей собственной добротой, говоря: «Я никому никогда не сделал зла. Я жил праведно». Воистину, читая книгу Иова, не перестаешь удивляться, как Бог мог так высоко отзываться об этом праведном человеке. Даже несмотря на то, что Иов был благочестивым, избегшим зла, он явно был убежден в своей праведности. Далее посмотрите на Давида. Здесь перед нами человек, потерпевший неудачу в своей нравственности. Однако он все же стал великим мужем Божьим. Читающий Библию на протяжении веков поражались поступкам Давида. Как мог человек, достигший таких высот в благочестии, впасть в такой тяжелый грех? Этот царь в итоге глубоко раскаялся в прахе. Как мог человек, так низко падший, стать в итоге, как говорит Писание, человеком по сердцу Божьему? Наконец, возьмите пример Петра. Здесь перед нами муж Божий, потерпевший крах в своей миссии. У Петра было видение и призвание. Он был на самом деле единственным, кому Христос доверил ключи от своего царства. Однако этот же самый человек в итоге оказался плачущим в уединении, отрекшись от Христа, которого любил. И несмотря на такое великое падение, Петр стал возрожденным человеком, которого Бог использовал как своего послания в день Пятидесятника, в момент рождения Новозаветной Церкви. Какие силы участвуют в становлении слуги Божьего? Что общего у всех последователей Иисуса? И если мы хотим Божьего прикосновения в нашей жизни, то какую внутреннюю борьбу нам всем предстоит пройти? И каковы те силы и скорби, которые Бог использует, чтобы произвести в нас праведность? Мы должны быть осторожными в дерзновенной молитве «Используй меня, Иисус» или «Господь, положи руку Твою на меня». Если мы не готовы выдерживать все те трудности, которые неизбежно последуют за такой молитвой, то нам надо быть очень осторожными в таких молитвах. Я читал биографии многих миссионеров от современных до античных. Не зная их, можно было подумать, что жизнь этих драгоценных людей, которых Бог так могущественно использовал, полна неизменной любви, силы и радости. Но это не так. Вся их жизнь полна сердечных скорби и разочарования, и даже предательство, как, например, у Иакова. Их жизнь полна трудностей и слез. Мы читаем о том, как измученные постоянной борьбой святые засыпают и просыпаются в слезах, о том, как их исполненные отчаяния души восклицают: «О Господи, как я несовершенен пред Тобой! Как я не тверд в путях моих! То восхожу на вершину радости, то впадаю в пучину отчаяния! Как Бог может вообще меня использовать?» Если мы искренне в нашем желании познать путь, который приводит душу к благочестию, то мы должны пойти в Гефсиманский сад, то есть к Иисусу, нашему примеру. Все те силы, которые ополчились на Иова, присутствовали также в Гефсимании, ополчившись на Христа. Подобным же образом тот самый свирепый искуситель, который пытался уловить в сети сердце Давида, тогда на крыше дома, есть тот самый искуситель, который пытался искусить Иисуса, возведя его на крышу храма, чтобы сбросить его оттуда и все те силы, которые мучили душу Петра, также присутствовали в Гефсимании, ведя борьбу с нашим Спасителем. Поймите эту истину. Христос может сострадать нам во всех наших немощах. У нас нет такого испытания, которое Он не принес бы прежде нас. И чтобы стать истинным слугой Божьей, мы должны будем однажды испить чашу страданий. Каждому истинному слуге Божьему будет подана чаша страданий. Посмотрите на молитву Христа в саду. «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как Ты». Все служение Иисуса представляет собой абсолютное исполнение воли Отца. И действительно, все, что Он делал в течение 3 последних лет Своей жизни, указывало на Голгофу. Теперь же в Гефсиманском саду каждый глоток из чаши страданий, который пил Иисус, вызывал у Него большие капли кровавого пота. В сущности Он воскликнул: «О Боже, если возможно, смени с меня это бремя! Оно слишком тяжело для меня! Я хотел бы, чтобы оно миновало меня!» Когда Иову подали его чашу скорби, он воскликнул: «Мне так больно, что я не вижу путь мой. Я слезами омываю мои язвы». Когда Давид испил от своей чаши скорби, ложе его превратилось в ложе слез. Он говорил: «Грудь моя и кости мои изнывают от боли». Я слышу вопли обоих этих мужей Божьих, собственные слова Иисуса: «Боже, если возможно, доминует меня чаша сия». Я не знаю, какой может быть ваша чаша скорби. Некоторые христиане годами молятся об избавлении от этих чаш. Поймите меня правильно, я верю в исцеление. Однако я также верю и в исцеляющие скорби. Давид свидетельствовал: «Прежде страданием моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню». Мы не можем позволить себе думать, что всякая боль или испытание является атакой дьявола. Также мы не можем думать, что присутствие всех этих испытаний означает, что мы согрешаем в нашей жизни или что Бог судит нас. Давид нам говорит совсем другое, а именно: если бы он не прошел через испытание, он не взыскал бы Господа. Итак, хотите ли вы быть слугой Божьим? Хотите ли, чтобы рука Господня была на вас? Тогда знайте, что вы будете пить чашу скорби. Вы будете лежать на постели в слезах. Вы будете плакать не столько от физической боли, сколько от чего-то гораздо худшего, чем это. Я говорю о боли быть презираемым и отвергнутым друзьями. О боли родителей, когда дети разрывают их сердце, отчуждаясь от них. О боли мужа и жены, когда между ними возводятся каменные стены. Какая это страшная мука – знать, что Бог реален, что вы ходите в Его Духе, что вы любите Иисуса всем своим сердцем и при этом быть вынужденным пить из чаши скорбей. Мы не можем избежать этой чаши. Мы не можем дать себя обмануть мыслью о том, что следование за Иисусом – сплошное счастье. Писание говорит, что нашим подходом к жизни должен быть такой: «С великой радостью принимайте». Однако оно также говорит много скорбей у праведного. Даже несмотря на то, что Бог обещал избавить нас от наших скорбей, все же нам очень тяжело и больно проходить через них. Петр попытался прогнать скорбь своими плоскими усилиями. Он достал меч в Гефсимании, как бы этим сказав Иисусу: «Господи, Ты не должен проходить через это. Я придержу их, а Ты тем временем убегай из сада». Многие христиане сегодня имеют подобный подход. Они берут в руку меч, чтобы попытаться отвратить скорби, говоря: «Я не должен терпеть все это. Мой Бог – благой Бог». Я верю, что Бог верен. Однако Иисус говорит нам, что мы не можем избежать нашей чаши скорби. Он повелел Петру спрячь свой меч. «Это не подход моего отца. Живущий мечом от меча и погибнет». Далее он сказал: «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне отец?» Когда вы доверяете тому, кто подает вам эту чашу, то есть когда вы видите его цель за вашим страданием, тогда вы становитесь способными пить ее. Она может жечь, обжигать, ранить вас, но не бойтесь, ибо ваш Отец держит ее. Вы пьете не смерть, но жизнь.
сердце, сердце, сердце вас поет, к моему отцу ведь он во мне живет. Сердце, 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 радостью полно, ведь оно теперь от Бога рождено. Раньше жил в беде, с Богом во вражде, но теперь иной мир передо мной. В жизнь мою пришла благодать с небес, теперь Бог мой Отец. Сердце, сердце, сердце раскрываю я, чтоб наполнила его любовь твоя. В сердце, 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 в сердце мир пришел, потому что мой отец меня нашел. Раньше жил в беде, чтобы в этом мире ты в победе жил. Сердце, сердце, сердце указало путь, чтобы нам с дороги к Богу не свернуть. Раньше жил в беде,
слуга Божий также должен будет пережить ночь смятения. Иисус сказал в Гефсиманском саду: «Душа моя скорбит смертельно». Можете ли вы себе представить, что сам Сын Божий переживал мрак смятения в своей душе? Разве Он не знал, что Ему достанется вся победа над смертью и адом? Разве Ему не было дано от рождения знать свою судьбу и ощущение постоянного присутствия с Ним Отца? Он ведь должен был видеть и видел своим пророческим оком, что ему придется пережить этот час. Он даже своим ученикам говорил: «Недолго мне уже быть с вами». Христиане передавали из поколения в поколение истину о том, что труднее всего сохранять свою веру в последние полчаса. Я хочу добавить к этому, что ночь смятения всегда наступает перед самой победой, как раз перед тем, как тьму развеет первый луч зари. Другими словами, непосредственно перед тем, как всякая власть сатаны будет полностью сокрушена, вы переживете страшную ночь смятения и мрака. В тот час вам будет казаться, что будто всякое видение и цель жизни исчезает, будто ощущение Духа Божьего, на которое вы когда-то опирались, теперь кажется куда-то исчезло. Иов имеет в виду именно это, когда говорит: «Делает ли он что на левой стороне, я не вижу. Скрывается ли на правой, не усматриваю. Трудится ли Господь, я не могу постичь этого». Давид восклицал, переживая свою ночь смятения: «Тьма объяла меня, око мое, как сама тьма.
Петр в ночь своего смятения клялся и отрекался от Господа. Его вопль в целом был таким же, как и у многих христиан сегодня. «Почему я?» Иов переживал в душе то же самое, что и Петр. Он заявлял: «Я не уповал на плоть и не скрывал своих прегрешений. Я всегда честен. Я хранил себя от скверны. Так за что же все это? Откуда это смятение? Почему я должен страдать?» Он говорит, как многие сегодняшние верующие, которые вопияют: «Господи, я не обманул никого в своей жизни. Я избегаю всякой нечестия. Так где же твое водительство? К чему эта ночь смятения?» Посмотрите на Давида. Этого могущественного царя, такого могущественного народа, в то время как пророк Нафан противостоял ему. Можете себе представить, какой страх был в душе у Давида, когда его грех был изобличен? Каким образом Давид не узнал себя в том человеке, который совершил столько зла в притче Нафана? Давид даже написал целых 3 прекрасных псалма об этой своей ночи смятения, пытаясь понять, почему он совершил такие глупые поступки. Одно он только мог сказать: «Все это мне трудно постичь. Мой грех объял меня. Почему же это постигло меня?» Многие в теле Христовом попадают в нравственные проблемы, подобные Давидовым. В ночь своего смятения они удивляются: «Боже, почему я?» Мое сердце усердно искало тебя в тот момент, когда мой грех поборол меня. Душа моя скорбит от всего этого. Я этого не понимаю. Не допускайте ни на мгновение мысли о том, что кто-либо, кого Бог использует могущественным образом, имеет все ответы. Я испытал на себе, что значит переживать эти молчания Бога в ночь смятения. Я знаю, как тяжело проходить через этот период смятения, когда нет четкого водительства. Весь мой предыдущий опыт водительства и духовного прозрения оказался бесполезным. Я просто перестал видеть, куда мне идти. Вся моя молитва была сведена к этому одному воплю: «Господи, что случилось? Я не знаю, куда идти». Нам всем предстоит пережить такую ночь. Однако, благодарение Богу, это всего лишь короткий период, который пройдет. Господь просто хочет сделать наш путь ясным. Наконец, также слуга Божий должен будет выдержать час отвержения. Иисус возопил на Голгофском кресте: Боже мой, для чего ты оставил меня?» Какие невероятные слова слышатся из уст Иисуса, Сына Божия. Подобные же слова мы слышим от Иова, который говорил: «Бог стал жесток ко мне». Также и Давид вопрошал: «Неужели забыл Бог милости своей? Неужели он отнял их от меня?» Петр, отделившись от других гревшихся у костра возле Синедриона, горько сказал: «Я не знаю этого человека». Дело в том, что когда настает ваш час отвержения, у вас не будет ни одного друга, который поймет, через что вы проходите. Вам будет казаться, что Бог сокрыл свое лицо от вас. Вы можете спросить: как может быть такое, чтобы Бог отнял свою руку и сокрыл свое лицо от возлюбленных своих на время? И Писание дает нам ответ: Бог сокрыл себя от него, чтобы испытать его и узнать все, что сокрыто в сердце его. Я могу прямо сказать, что Иисус никогда не был так реален для меня, как в такие периоды. И однако же, нет большего страха, чем тот, который мучит тебя, когда небо закрывается для твоих молитв. В такие моменты в сердце нет ничего, кроме страха и пустоты. Ваше сердце взывает: «Боже, где ты?» Вам это кажется странным? Вы никогда не переживали этот кризис в вашей жизни? В таком случае вы никогда не были в Гефсимании. Бог сказал об этом мрачном часе: «Во гневе своем лишь на мгновение сокрыл я себя». Однако он также пообещал: «И залью на тебя милость мою». Точно так же он будет поступать и с нами, его детьми, простирая к нам руки милости во времена нашей отверженности. Что произошло в итоге с теми слугами Божьими, которые испили чашу скорби, выдержали ночь смятения и час отвержения? Иов сделал такой вывод в свой час отвержения: «Господь знает путь, по которому я иду. И когда он испытает меня, я выйду как золото, потому что я уповал на него».
Давид, переживая свою ночь смятений, провозгласил: «Буду вечно петь о милости Господних, возвышу свой голос и восхвалю Его». В день Пятидесятницы Петр преодолел свою горечь поражения и произнес такую проповедь, которая ввела в Царство Божие тысячи всего за один час. Это был тот самый апостол, которого Иисус избрал, чтобы он объявил миру: «То, что вы видите происходящим сейчас, есть предреченный еще пророком Иоилем». Мы знаем, что все эти люди были посвященными слугами Божьими. Господь признал праведность Иова. Он избрал Давида из многочисленных братьев его, и сам Иисус указал на Петра, сказав ему: «Следуй за мной». Однако каждый из этих возлюбленных, избранных слуг Божьих, прошли через великое испытание за пределами их человеческих возможностей. Мне вспоминается строка из одного старого евангельского псалма, где говорится: «Иисуса ты найдешь, лишь отойдя куда-то в тень». Возлюбленные, трудности мои не с моими домашними. Я люблю свою жену, у меня замечательные дети и внуки. Трудности мои не с моими друзьями. У меня есть тысячи друзей во всем мире, которые, я знаю, ценят меня. Также и не с верой трудности мои. Я никогда не любил Господа так сильно, как сейчас. Я никогда еще в своей жизни не желал Иисуса больше, чем сейчас. Позвольте мне сказать вам, в чем мои трудности. Чем больше я молюсь: «Господи, используй меня», тем больше я чувствую, как силы врага ополчаются на меня. Чем больше я молюсь о том, чтобы приобретать души для Христа, чем больше я пребываю в молитвенном борении и в верном ходатайстве о душах людских, тем больше я чувствую себя раздавленным, как это чувствовал и Иисус. И тем больше я вопию: «Господи, если бы я имел крылья, как птица, я бы тогда улетел от этой чаши скорби, этого испытания для души моей. Боже, я не в силах это выдержать». Однако так же, как Иов, Давид и Петр в то далекое время, так и я знаю, в кого я уверовал. Когда начнется становление слуги Божьего, вражьи силы будут нападать на него с великой яростью. Возможно, вы прямо сейчас пьете эту горькую чашу скорби, переживаете ночную тьму смятения, страшный час отверженности, но я призываю вас поступать так, как поступали эти мужи в их самый мрачный час, и укрепиться в вере. Скажите, как они: «Даже если я буду проходить через испытания, и все силы ада восстанут на меня, я знаю, в кого я уверовал. Я знаю, что он силен сохранить залог мой на онный день». Вы, возможно, не будете испытывать радости в этот момент. Ваша душа может не быть заполнена миром, даже наоборот. В ней все еще может жить беспокойство и тревога. Если это так, тогда стойте твердо, укорененными в Его слове. Перестаньте пытаться придумывать свой путь выхода из этой ситуации. Есть всего лишь один путь из нее, и он проходит через Гефсиманию. Как написано: «Вечером водворяется плач, а на утро радость». Многие возлюбленные во Христе рассказывают мне грустные истории о смерти любимых, затянувшихся болезнях, непрекращающихся скорбях. Часто кажется, что будто этим испытаниям нет конца. И действительно, с чисто человеческой точки зрения кажется, что они попали в безвыходную ситуацию. У них жизнь – череда сплошных скорбей и отверженности, лишь с немногими и редкими перерывами радости. Они начали сомневаться в Боге, они начали вопрошать Его: «Кончится ли бы это когда-нибудь ночь? Или мне суждено всю жизнь терпеть скорби?» Дорогие мои возлюбленные, я уверяю вас, Бог не забыл вас. Он собирает в сосуд каждую слезинку, которую вы пролили. Много лет назад, после того, как я впервые сказал проповедь на эту тему, ко мне подошла одна сестра, возлюбленная во Христе. Она сказала мне: «Пастор, когда я пришла сегодня утром в церковь, у меня в душе было счастье и легкость. Но когда вы начали говорить о чаше скорби, я внутренне начала плакать. Я поняла, что я просто держу себя в руках. Мой муж оставил меня, и с моими детьми проблемы. Я просто подавляла в себе эти мысли, чтобы не испытывать боли. Но на самом же деле моя душа затоплена скорбью». Я помолился вместе с ней в тот момент, попросив Бога укрепить ее веру в Него. Она ушла, получив настоящее утешение, поскольку она знает, в кого уверовала. Дорогой святой, в тяжкий период твоих борений сделай Иисуса источником радости и надежды в твоей жизни. Позволь Ему изменить твое сердце так, чтобы обстоятельства больше не запинали твой дух. Бог лучше всего изменяет нас в такие времена, так что потом, что бы ни случилось, вы всегда будете над всеми обстоятельствами, посаженными на небесах. Вы являетесь объектом Его невероятной любви. Аминь.
Слово Твое свет стезе моей, направляющий мой путь.
Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою. Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня. Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».